Уважаемые зрители, поздравляем вас с очередным бессмертным семинаром Влада Голоща по полному бедопостроению. Да, прошу любить и жаловаться.
У меня к тебе, Виталик. Ты же наверняка не выкинул конспект на обратной стороне которого программка. Потому что я в четвертый раз потерял бумажку, которую специально к сегодняшнему дню распечатал. Итак, Дипур, который нам будет рассказывать всякие интересные штуки, пока задерживается. Поэтому есть предложение потеоретизировать на заданную вами тему. То бишь мы, соответственно, сейчас посмотрим программку. И кто-нибудь скажет, чего бы он хотел вот из этого пункта там освежить, раскрыть. Что-то из этого мы не оговаривали вообще. Вот, в общем, короче, по заявкам слушателей. Ну, предлагаю первую заявку вот от вас троих. Вам как раз будет удобно в одну бумажку смотреть. Вы до чего-нибудь договоритесь, и мы об этом поговорим.
Ну, мне хорошо, я знаю, чего хочу, в программке нет.
Чего ты хочешь, чего нет в программке?
Я хочу уже, наконец, сломать не свою голову, на чертовом моделировании науки в чертовом понедельнике. Я, между прочим, 2 недели об этом думаю, хожу.
Понятно. Окей, хорошая тема. Так, какие-нибудь еще предложения есть с того фланга?
3 головы уже подумали, между прочим.
Ну да, задачка нетривиальная.
Что изысканно странное решение, но оно пока мне не очень нравится.
Что мы недорассмотрели в прошлый раз?
Почему мы только недорассматривали? Мы там пунктов 6 или 7 проскакивали.
Вот.
Такие особенно длинные и нажористые.
Ну, там кастинга не было.
Кастинг сейчас Декор будет рассказывать.
Не, Декор, по-моему, будет рассказывать не кастинг. А ну, крест. И кастинг тоже. Оно на самом деле связано.
А возможно, типа, события-то не смотрят? Да. В самом начале.
Для этого нужны исходные данные, которые у меня, к сожалению, нет с собой. Поэтому мы их не рассматриваем, потому что надо конспект принести. Ну, у кого-нибудь есть острое желание что-нибудь?
Психологические особенности.
Что такое эмоции, как их вызывать?
Кстати, хорошая тема, мы о ней еще не говорили. Да. Что? Есть большая разница. Дело в том, что то, чем занимается Кельтур, это вещи, в которых мастер очень четко контролирует поведение игрока. А, к сожалению, на Гидоке это намного сложнее, потому что игрок делает то, что он сам хочет часто. Ну ладно, вернемся, соответственно, к эмоциям. Одно из предположений того, что такое эмоции, это вот у вас мозг. Ну, такой, я сейчас рассказываю такую мою нежно любимую бихевиористичненькую немного модельку. Суть ее заключается в следующем. Вот мозг, он у вас работает, подыскивает решение. В какой-то момент он понимает, что, короче, так жить нельзя. Вот, и решение, которое он искал, ну, в общем, надо искать по-другому. Вот, вот, собственно, каждое из заявлений о том, что надо искать по-другому, это и есть какая-то одна соответственная эмоция. То есть эмоции, они типа там у человека появились там сильно раньше, чем логика, и когда-то они выполняли функции просто положительного отрицательного подкрепления для мозга. Тебе приятно, тебе неприятно. Потом начали появляться еще другие эти самые. И накопилась такая кучка, по-моему, там по разным авторам от 8 до 12 эмоций выделяется. Вот. Каждая из которых что-нибудь значит. 2 самые простые эмоции — это типа мне приятно и мне неприятно. Нужны для того, чтобы мозг, соответственно, либо закреплял успешное решение, либо, короче, запоминал, что это решение неуспешно. Как их вызывать? Ну, в общем, вызывать их на самом деле довольно просто. Сделайте так, чтобы решение было успешно, человек испытает первую эмоцию. Сделайте так, чтобы решение было неуспешно, он испытает вторую. В общем, единственное, что, чтобы это действительно человека зацепило, надо, чтобы это было его собственное решение. То есть не вы говорите человеку, возьми банан, хватается за банан, банан взрывается. Ну, конечно, будет неприятно, но в другом смысле. Вот. Дальше начнем там, соответственно, более сложные эмоции. Нежно мною любимая эмоция — страх. Что она такое? По сути, это на самом деле очень простая вещь, сугубо прагматичная, ну, в общем, как бы нужное мозгу. Смысл в том, что у мозга есть какое-то конкретное время на то, чтобы принять решение. В какой-то момент возникает ситуация, когда мозг за это время принять решение не успевает. А окружающие условия на него явно давлеют. То есть имеются отрицательные стимулы, надо что-то делать, а что делать он не знает. Так вот, именно в такой момент человек на самом деле пугается. То есть единственное, что человек боится по-настоящему, это своей беспомощности. Вот. И что на самом деле делает страх? Страх изменяет режим работы мозга таким образом, что мозг начинает считать допустимыми другие поступки, те, которые раньше бы он, наверное, в нестрашном состоянии не совершил. То есть человек начинает убегать, например, из драки. Что значит, что человек убежал из драки? Это значит, что он попытался, собственно, выжить. Обычно это означает, что выжить, оставаясь в драке, у него уже не получалось. Или же, соответственно, там, допустим, так, человек закричал истерично. Обычно он этого не делает. Пока он был не испуган, он бы так не поступил. Вот. Ну, крик, он, правда, частично непроизвольная реакция, то есть не совсем чистый случай. Но есть, в общем, довольно много чистых случаев, когда именно от испуга человек начинает делать что-то такое, чего раньше он делать не предполагал. На страх существуют три основные, собственно говоря, три основные реакции. Люди делятся примерно на три равные части по типу. Вот. Первый тип в случае страха замирает. Второй тип, ну, как бы впадает в ступор, перестает, чтобы это ни было делать. Предполагают, что эта реакция, в общем, едва ли не древнее, чем сами млекопитающие. Когда-то это было идеальным способом прятаться от рептилий, которые тогда были крупнее животных. А у рептилий зрение реагирует только на движущиеся предметы. А вторая стандартная реакция – это начать совершать истеричные активные поступки. Вот. И, наконец, третья стандартная реакция на страх – это бояться, но продолжать делать точно то же самое, что и раньше. А в человеческой популяции до сих пор все три варианта поведения присутствуют одновременно. Ни один из них не вымер, наверное, потому что каждая из этих реакций на страх – в каком-то случае оказывается очень удачный, в каком-то не очень удачный. То есть...
Заметим, социально легализован только третий тип.
Ну да, но когда на тебя бросается Годзилла, обычно о социальной легализации человек резко забывает. Именно для этого и нужен страх, чтобы он забыл о том, что там говорит социум, и начал выживать. Вот. А значит, соответственно, что нужно, чтобы на игре вызвать страх? Чтобы вызвать на игре страх, нужно... создать две вещи. Первое, человек должен не мочь принять адекватной ситуации решение. И второй момент, человек должен чувствовать глубокую необходимость это решение принимать. Если он не может принять решение, но его в принципе не сильно жмет, то есть он может там, допустим, поднять лапки и сказать, хорошо, я сдаюсь, тогда ладно, у него не будет страха. А если он, допустим, вот вы возьмете там, не знаю, пневматический пистолет и наведете ему в лоб. На самом деле страха поначалу, если человек, ну, как бы немножко такой с оружием хоть когда-то сталкивался, хоть с каким-нибудь, то острого страха у него, скорее всего, не будет. Но если при этом он вынужден будет принимать решение, а от этого решения будет зависеть, щелкнет пистолет или нет, а он не знает, есть там в нем пуля или нет, то он начнет испытывать настоящий глубокий страх. Не от того, что в него могут выстрелить, это, конечно, тоже фактор страха, но... как бы тоже фактор страха, но не тот элемент, о котором мы говорим сейчас. Вот. А начинает испытывать страх именно от невозможности принять решение. В ролевых играх самая главная проблема с вызыванием страха заключается в том, что у человеческого мозга есть еще одно состояние, которое позволяет избавляться от страха. Это, собственно, смех. Как говорил один великий антрополог, папуас смеется над белым человеком для того, чтобы его не съесть. Значит, что означает, когда человеку смешно? Когда человеку смешно, это означает, что он видит ситуацию, которая как бы должна быть серьезной, но серьезно так не относиться нельзя, ввиду контекста. В этом случае человек начинает смеяться. Таким образом, смех является защитной реакцией от попытки запугать в игре, потому что из контекста игроку понятно, что вроде как бояться не надо, а соответственно, ну вот, мозг подстраивается под ситуацию. Значит, все-таки самые примитивные старые способы из этого самого, из фильмов ужастиков работают лучше всего. Если у вас человек в полутемных очках ползет по темному коридору, отстреливаясь от зомби, и тут его кто-то хватает за ногу, принимает почти всех. Значит, со смехом, возвращаясь к смеху, это, конечно, не эмоция, но это состояние, которое может быть на игре полезно. Если вы хотите вызвать у человека смех в контексте вашей игры, а не смех просто так, вот, вы должны взять какое-то понятие, которое для него является, для него и для персонажа, является чем-то возвышенным, но не таким, о чем нельзя говорить. То есть, например, вот там, допустим, про чувство матери к отношению к своему ребенку говорить как-то, ну, не очень принято, поэтому если вы возьмете такое понятие, то, наверное, человеку смешно не будет. Вот, если вы возьмете, допустим, там часового, который стоит на посту, вытянувшись в сторону, то, в принципе, при определенном контексте серьезно относиться к нему уже нельзя. Соответственно, вы берете понятие, которое является возвышенным для игрока и для персонажа, лучше для персонажа и для игрока, и противопоставляете его какому-то обстоятельству откровенно пошлому, например, условиям, в которых это не, ну, как бы неприемлемо. Приведем замечательные примеры. Допустим, нежный мной любимый анекдот про программистов. Соответственно, лежит программист, затюканный на пляже. Тут к нему подходит блондинка и говорит: если вы хотите со мной познакомиться, то меня зовут Маша. Программист поднимает усталые глаза и спрашивает: а если не хочу, тогда как? Вот, программистам этот анекдот сильнее, сильно более смешон, чем обычным людям, потому что такое действие, как проверять условия на то, как, в каких условиях они корректны, в каких нет, это для программистов рефлекс, от которых там зависит их профессиональное выживание. И поэтому это делается всегда и с предельной серьезностью. Соответственно, программистов штырит с противопоставлением. Точно так же, если вы возьмете специфический медицинский юмор, специфический там юридический юмор, вы почти всегда, если задумаетесь там на минутку, сможете выделить некоторый стереотип поведения, либо некоторое понятие, к которому надо было относиться серьезно, и найдете противопоставление, в связи с которым серьезно к нему относиться нельзя. Вот. Так же, как это, с хирургом, который там кусок отрезанный кидает под стол кошки со словами «подавись». Вот. Дальше, что у нас там еще из эмоций есть? Эмоция замечательная – интерес. Эмоция интерес, она очень специфичная. Она, во-первых, интерес это эмоция в классическом смысле. То есть, когда человек испытывает интерес, у него на лице появляется определенная мимическая картина, характерная для каждой эмоции своя. Вот. Эта настройка означает, что мозгу нужно искать новые решения и, короче, вот пытаться, думать. Это состояние мозгу, вообще говоря, не очень свойственно. Он этим занимается нечасто. Когда вы ведете автомобиль, вам думать не надо. Вы рефлексы используете, накопленные за предыдущее время. Ну, надо, конечно, думать, но очень немного. Вот. Соответственно, интерес включается тогда, когда нужно перенастроить мозг. Выбрасываются какие-то там вещества в кровь. Эти вещества там активируют какие-то рецепторы нейронов, которые там начинают более активно перестраиваться и так далее. На самом деле, чувство игрока, который играет в ролевую игру, во многом ощутить, что ты играешь в ролевую игру, во многом можно только тогда, когда ты испытываешь эмоцию интерес, потому что именно она вызывается, когда человек начинает, находясь в роли, начинает искать для себя какие-то ходы поведения, не свойственные ему в жизни. То есть, когда человек ищет решение за своего персонажа, как правило, ему, ну, как правило, этот процесс сопровождается интересом. Отсюда и удовольствие от ролевой игры во многом. Вот, потом что там еще? Гнев. Ну, вот я вот так, наверное, сходу не... Ну, то есть, гнев, он, понятно, физиологическая его роль, понятно. Это когда нужно, короче, драться, и нужно, чтобы мозг меньше думал, больше бил. Но вот как это вызвать на игре, я, наверное, вот так сходу и не скажу. Можно подумать, но готового решения, пожалуй, не найду. Отвращение. Очаровательная эмоция отвращения, которую никто практически не понимает, но она очень важна для мастера ролевых игр. Во-первых, не читайте иностранную литературу. За редчайшим исключением людей, занимающихся нейрофизиологией, в англоязычной культуре принято не разделять эмоции отвращения и страха. Но если вы возьмете программу, там, в программу, в которой пугают каких-то людей, вы точно так же можете увидеть в этой программе номер, где человека засовывают головой в какой-нибудь ящик, а там куча жуков, кого-то из них надо съесть. Вот. Для них это одинаково. Ну, они не чувствуют разницы между эмоциями, между вот этими двумя. Так же, как в спектре у них 6 цветов, у нас 7. Так же, как у них два понятия, что такое свобода, freedom и liberty, а у нас в физике только одно. А, вот.
Поле еще есть.
устаревшее, к сожалению. Раньше у нас тоже было два понятия. То есть фридомом в их понимании было в русском дореволюционном как раз слово «воля». Но со временем оно выродилось вместе с волей. И теперь мы имеем одну единственную свободу.
И полная безволь.
Спорный вопрос. Вот. Ну, ладно, соответственно, что вообще такое отвращение? Когда-то, давным-давно, еще когда мы были павианами, у людей возникло, ну, в смысле у павианов, возникло понимание, что если какой-то предмет коснулся нечистого предмета, то он тоже нечистый. Это это было очень важно для их выживания, потому что позволило защититься от, соответственно, отхода своей жизнедеятельности. И очень многие, чего у многих животных нету. Соответственно, очень многие болезни, которые очень любили бегать по кругу, пищеварительному туда-сюда, они, соответственно, на этом резко, в общем, стало им хуже жить. Дальше эта эмоция развивалась. Она докатилась до того, что некоторые высшие обезьяны даже способны мыть фрукты, прежде чем их есть. Вот. Ну и потом обезьяна стала человеком. Вот когда обезьяна стала человеком, произошло несколько очень важных изменений. Значит, эмоция-то осталась от обезьяны. Но человек научился ее использовать несколькими другими важными способами. Значит, во-первых, надо понимать, что отвращение у современного человека... отвращение биологическое сохранилось только буквально вот всего к нескольким вещам. То есть у человека есть немножко отвращение к меркоптану-этилену или там, ну, короче, к веществам с группы меркоптанов, которые отходом жизнедеятельности придают характерный запах. Вот. И еще буквально какой-то паре вещей. Все остальные реакции отвращения для человека, они социальные. То есть он смотрит, что отвратительно для других людей в моей группе, и для него отвратительно то же самое. Во-вторых, что, в каком возрасте это появляется? Значит, незначительная часть реакции отвращения появляется в возрасте где-то 8-9 лет. Если вы присмотритесь, первоклашки, второклашки, у них этого чувства практически нет. Очень значительная часть вообще-то всех вещей, которые отвратительны, закладываются в возрасте 15-16 лет. То есть, например, для 14-летнего не впадлу ходить в одежде, которую он не снимал 2 недели. Для взрослого человека сильно впадло. Эта эмоция, ну, в смысле, отвращение к этому моменту, оно закладывается уже довольно в взрослом возрасте. Одновременно с обострением обоняния, кстати, у взрослых. Вот. Значит, кроме... во-первых, человек научился сознательно... То есть, поскольку мы передаем список вещей, к которым надо относиться с отвращением, передаем по социуму, то социум научился использовать это для накопления табуированного опыта. То есть нельзя прикасаться к чему-то тому, а то заболеешь. Причем социум этим очень активно злоупотребляет, что видно, собственно, из религии. Потому что обряд очищения в религиях – это вот то, что есть в любой вообще религии. И обряд, ну, в смысле, эмоция отвращения к тому, что нечисто. Вот. Кроме того, человек в своей эволюции нашел еще одно замечательное применение отвращению – это мораль. Дело в том, что в чем, по сути, заключается реакция отвращения для одиночной особи. То есть для социума понятно. Не трогай какашки, а то заразишься. Для одиночной особи. Дело в том, что исходя из имеющихся у нее знаний, одиночная особь не способна понять, можно ли трогать какашки или нет. Если это человек, получивший высшее образование, то он, в принципе, может это в себе победить, взять полиэтиленовые пакеты, взять их полиэтиленовым пакетом. Ничего ему не будет, он это знает. Но даже тогда ему это все-таки отвратительно. Отдельная особь, то есть отвращение включается тогда, когда отдельная особь не способна понять, что данное поведение нельзя. Но социум в целом об этом знает. Соответственно, ровно это же происхождение имеет большая часть моральных ограничений. Ну, не большая, скажем так, но половина где-то. Половина моральных ограничений – это запрет совершать какой-то поступок, потому что социум знает, что этот поступок отвратительный, в конечном счете плох. А отдельная особь этого понять, к сожалению, не может. У меня для этого недостаточно информации. Из-за этого, кстати, очень большие проблемы у всех людей, которые пытались исчерпывающим образом писать мораль. То есть у них получалось, но при этом у них получалось не мораль, а что-то другое. Сразу предупреждаю, это не совсем ортодоксальная теория. Ну, насколько я знаю, она все очень хорошо описывает. Что это значит для мастера ролевой игры? Во-первых, вы можете эти эмоции сознательно вызывать, если вам надо. Просто табуируя им некоторые понятия. Вот. То есть, если вам нужно, чтобы для человека что-то было запрещено, Допустим, вот у нас была игра «Двугранник», «Борода» там в 1998 году. Вот. И там была проблема. Мы хотели, чтобы на игре были только темные и светлые. А половина заявлявших заявляла серыми. Вот. Со словами: нет, ну вот они темные, они светлые, а я вот такой серый. Вот. Мы придумали очень простую фразу. Со словами, что люди вообще бывают либо мальчик, либо девочка. А вот это туда-сюда, это не к нам. Вот. И люди перестали заявляться серыми. То есть вы можете табуировать то понятие, которое вам не нужно, связав его прозрачной аналогией с чем-то, что человеку по моральным либо по физиологическим соображениям отвратительно. Лучше по моральным, потому что если вы будете использовать физиологически отвратительное, оно потом аукнется. Люди такое не забывают. Если вы это, ну, как бы, если вы это говорите, то на вас как бы тоже падает некоторая часть этого отвращения. Вот. Второй момент. Благодаря этому вы можете понять, в чем структура вообще-то большинства моральных выборов. То есть чаще всего моральный выбор на игре у человека, ну такой нормальный, который до него доходит, это ситуация, когда он вынужден совершать какой-то поступок, который ему физиологически отвратителен. Не то, что он думает, что это неправильно. Если он думает, что это неправильно, это простая логика. Логика – штука очень хорошо поддающаяся на аргументы. Ему кто-нибудь приведет аргументы, он сам себе приведет аргументы. Он придумает сам себе аргументы в личном счете. Вот. И все, и значит, соответственно, он это пройдет. Если же это настоящий моральный выбор, например, там какая-нибудь пила, надо либо вот отпилить, короче, у этого человека ногу, либо отпилить у вот этого человека ногу. А поступок вот тот и другой для человека гораздо более отвратителен, чем нахождение в состоянии выбора между этими двумя эмоциями. Вот тогда человек, значит, попадает в настоящий такой классический moral choice. Это же, кстати, так. Ну, в общем, да, это же иногда случается на игре. Значит, что важно? Поставить эту эмоцию, либо снять эту эмоцию довольно трудно, во-первых, и она довольно опасна, во-вторых. Потому что если вы можете сказать неосторожную фразу, касающуюся того, что у человека относится к этому самому табуированному, вызвать дикую агрессию с места просто. Вот. Поэтому работать с этим, в общем, довольно сложно. Имеет смысл делать что? Имеет смысл смотреть, какие подобного рода реакции у игрока есть уже до того. То есть не пытаться их вызывать, что довольно трудно по времени, и не пытаться их снимать, если вы не поставили себе такую задачу, а именно изучать список, что у него табуировано, и как-то за это цепляться. Либо у отдельного игрока, либо у отдельной подгруппы игроков. Поскольку это дело социальное, то если это довольно обширная компания, то список отвратительных вещей у этой компании, в общем, более или менее коррелирует. Иногда игры делаются специально, чтобы какие-то такого рода запреты поснимать. Дальше. Очаровательная эмоция стыд, смущение. А, нет, лучше сначала даже вот что. Ну ладно, стыд, смущение. Эмоция совершенно очаровательная. В европейской культуре используется очень слабо, в азиатской культуре используется очень сильно, как один из обучающих факторов. Значит, в чем разница? Вообще-то это такой же фактор отрицательной стимуляции, как «мне неприятно». Единственная разница заключается в том, что «мне неприятно» – это неприятно мне, а «мне стыдно» – это неприятно моему сообществу. То есть это эмоция, которая была придумана мозгом специально, чтобы лучше уметь перенимать поведение у социума, в котором ты живешь. Человек вообще гораздо лучше перенимает поведение от социума, а не из книжки. Есть даже такой очаровательный эксперимент. Там суть заключается в том, что сидит экспериментатор перед ребенком и показывает ему, какое ведерко нужно поднять, чтобы получить игрушку. Если она смотрит на него при этом и, допустим, еще, не дай бог, улыбается, ребенок запоминает, какое ведро нужно поднимать, там, с вероятностью 60%. Если она делает то же самое, отвернувшись, ребенок запоминает, дай бог, 20%. То есть смысл заключается в том, что информация, которая бы позволяла ребенку сказать, какое из ведер надо поднимать, у нее нету. А, ну, как бы запомнить он еще может с определенным трудом. А, соответственно, но когда он видит, как другая особь его вида ведет себя подобным же образом, который он доверяет, и есть социальный контакт, он перенимает этот поступок без попыток самому понять, почему надо поднимать именно это ведро. То же самое со стыдом. Если он перенял, не дай бог, не то, то стыд – это способ, короче, откатить какие-то элементы поведения, что-то убрать из его арсенала. Значит, работать со стыдом на полевой игре довольно трудно. Во-первых, потому что мы гребаные циники. ну, в смысле, привыкли логически анализировать. Понятно, что логический анализ своего поведения и испытывание эмоций стыда – это вещи, в общем, глубоко противоположные, по сути. Работать со стыдом можно, иногда это даже удается. Во-первых, это почти всегда делается в виде некоторого выставления человека на суд общественности, причем в буквальном, в явном виде. Например, на возвращении Инферно были так называемые пятиминутки ненависти. Это когда человека, который чем-то провинился, выводили в центр круга, вокруг него вставали люди и начинали его стремать. В течение 5 минут они должны были этим заниматься. Это вот было такое наказание у них в обществе. Вот. Если люди не сваливались на стёб, то бишь, вспоминаем, не применяли защитную реакцию смех, когда нельзя серьезно к этому относиться, то есть если удавалось их не свалить на стёб, то в принципе до людей очень хорошо доходило. Вызвать реакцию стыда у человека можно, даже если его не пинает очень большое количество народу, при одном условии. При том условии, что он очень четко представляет себе сообщество, перед которым ему будет стыдно, до такой степени, что как будто бы он его видит прямо глазами. Ну, соответственно, если у человека есть в мозгу такой образ вашего какого-то сообщества, он может испытать эту эмоцию. Если у него нету, он ее испытать не может. Дальше, что там еще? Что плохо, что их на память эти эмоции, конечно, не все помнят. А, да, кстати, эмоция не интерес, она, по крайней мере, у Wizard в паре называется интерес возбуждения. Ну, вы знаете, сейчас, короче, я больше не вспомню.
Удивление.
Удивление. Удивление, опять же, совершенно очень простая реакция, тоже очень характерная для мозга. Это когда существующий, то есть у человека в мозгу всегда существует некоторое предположение о том, как устроен окружающий мир. Когда то, как он представляет себе окружающий мир, начинает грубо не совпадать с тем, как он его видит, мозг не может адекватно действовать. Чтобы мозг мог как-то адекватно действовать, человеку опять же вбрасывается какая-то химия, срабатывают какие-то там эти самые, и он начинает испытывать удивление. От удивления его поведение мозга немножко меняется. Во-первых, он начинает гораздо более активно учиться. Во-вторых, он применяет некоторые стандартные стереотипы поведения в случае удивления. Например, большинство социумов в случае удивления перестают делать резкие движения. Вот. Что, понятно, очень социально адаптивная реакция. Вот. И так далее. Соответственно, что тут с этим самым удивлением на ролевой игре? Первая проблема с удивлением заключается в том, что, чтобы вызвать удивление, надо, чтобы картина мира у человека не совпадала с тем, что он обнаруживает. Но дело в том, что на ролевой игре в большинстве случаев картина мира у человека очень хлипкая. Поэтому проще всего вызывать удивление, все-таки адресуясь к каким-то таким вещам, которые в картину мира заимствованы из реального мира либо из художественных произведений. Если вы попытаетесь вызвать удивление от несовпадения того, чего вы дали ему уже в загрузе, для него то, что он читал в загрузе час назад, не является для него законом мира. Ну, в смысле, ну, как бы не прошито в подкорку в виде закона мира, и, соответственно, удивление не вызовет. Второй момент – это то, что на ролевой игре мозг находится на самом деле в состоянии очень сильного стресса, потому что он вынужден искать решение в тех условиях, которые для него непривычны. На самом деле, когда человек... У нас гости... На самом деле, когда человек играет в ролевую игру, как правило, он уже удивлен. Поэтому, если вы попытаетесь вызвать у него сильное удивление, есть шанс, что вы его просто вышибете, когда мозг окажется в состоянии неспособности принимать какие бы то ни было решения. Если он сможет относиться к этому серьезно, то он испытает страх. Если он не сможет относиться к этому серьезно, что более вероятно, то он просто, ну, впадет в отрицание. Так. Да. Сейчас я тебе дядь Славе отдам. Вот.
Да, слушай.
Так, кто-нибудь еще помнит какие-нибудь эмоции?
Да, такая эмоция, как катарсис, очищение.
А катарсис — это не эмоция, к сожалению. Это не эмоция. Значит, с эмоциями с ними такая ситуация. Есть, как бы, есть психология. В психологии под эмоциями понимается нечто одно. Оно там очень странное, страшное и так далее. Вот. Есть, соответственно, неврология. В неврологии под эмоции понимается некая совершенно другая типичная реакция. Реакция заключается в том, что в мозг приходит какая-то информация. Оставь его сюда пока.
Я уже иду.
А, все. А они оба там появились уже? Вот. Человек, значит, соответственно, видит какую-то информацию. Дальше сигнал попадает на там куда-то, я не помню точно, в общем, на ту часть коры нервной системы, которая отвечает за мимику. Подается, соответственно, сигнал на лицо. На лице появляется определенная гримаса. Вот. И уже те нейроны, которые чувствуют состояние мышцы и, соответственно, и кожи, передают это состояние обратно в мозг. И вот тут-то мозг и понимает, что он на самом деле чувствует эмоцию. То есть это на самом деле означает несколько интересных вещей. Во-первых, если улыбнуться, если сделать это натурально, то есть с подниманием кончиков глаз, с расширением зрачков и так далее, вам действительно станет лучше. Вот. То же самое со всем остальным. Второе, если человеку полностью заблокировать возможность мимики, способность к эмоциям резко упадет. Правда, тут есть такой фокус. Есть целые культуры, у которых принято держать лицо, но мозг — это штука, которая очень умеет перестраиваться. Поэтому, если мозг не имеет возможности испытать эмоции через лицевую мимику, он начинает замыкаться внутри себя. То есть выделять некоторые группы нейронов, которые, ну, короче, внутри мозга осуществляют тот же самый круг. Иногда это приводит к психологическим расстройствам, но это, в принципе, тоже работает. Благодаря этому эмоции могут быть вызваны не только через мимику. Соответственно, эмоции, то есть, собственно говоря, эти самые неврологи, они выделяют эмоции по характерной картине мимических мышц. Ну, я говорю, вот по разным подсчетам они там насчитывают, ну, как делить, грубо говоря, ну, насчитывают где-то от 8 до 12 эмоций. Катарсиса среди них нету. Я, честно говоря, не вполне понимаю, что такое катарсис. Просто как человек не вполне понимаю. Ну, я слышал, что это состояние, я просто не понимаю, что это за состояние. Возможно, я его даже испытывал, просто мне никто объяснить не может. Вот. Так, какие-нибудь еще идеи?
Симпатия, антипатия.
Симпатия, антипатия не эмоция. Мне приятно, либо не, мне неприятно, это эмоция. Но симпатия — это не эмоция. Значит, симпатия, антипатия, вообще, если мы уж ударились в экстремальную физиологию, с симпатиями и антипатиями на самом деле тоже очень смешная вещь.
Там унижение и прочее, это стыд.
Унижение — это либо стыд, либо отвращение. То есть, как бы, во-первых, когда ты кого-то унижаешь, ты унижаешь кого-то за какое-то поведение, то есть ты на самом деле вызываешь у него стыд. А если ты унижаешь его очень сильно, ты еще вызываешь у него отвращение к самому себе. Если ты не делаешь ни того, ни другого, он не унижается. Вот. Значит, так вот, возвращаясь к симпатии. Есть такой фокус. Дело в том, что механизм симпатии для животных, он вообще говоря уже расшифрован. И у людей он, в общем-то говоря, точно такой же. Поэтому если бы у нас вдруг нам кто-то ударил киянкой по голове и мы стали очень глупые, то механизм симпатии, который у нас есть, реагировал бы точно так же, как это происходит у животных. Суть в том, что... Кстати, у детей он именно так работает. Суть в том, что в ответ на определенные картинки мозгу, ну там в мозгу срабатывает дофаминовый комплекс, выделяются в спинномозговую жидкость там дофамин и еще какие-то нейромедиаторы, дофамин, серотонин и еще что-то, каким-то определенным образом. И человек начинает чувствовать, во-первых, удовольствие, а во-вторых, он начинает чувствовать доверие. То есть вот когда человек, там очень сильно дружит, либо когда человек начисто влюбляется, по-настоящему влюбляется, это очень легко отследить по одной вещи. Он, как правило, становится не способен на критический анализ того человека, в которого он влюблен. То есть вы можете сказать ему, ну здесь-то он поступил неправильно, человек скажет, да ну такого быть не может. И даже не вдумается в аргумент. То есть вы можете его заставить вдуматься, но вам придется проделать для этого специальную работу. Почему? Потому что эти самые дофаминовые рецепторы работают точно так же, как на девочку, которая либо смотрит на ребенка, либо не смотрит на ребенка. Они видят человека, которого, соответственно, они выбрали, либо аист видит аиста, которого он выбрал себе на всю жизнь, получает лошадиную дозу дофамина и совершенно уверен, что это то поведение, которое должно быть. Вот. Механизм очень хороший, позволяет образовывать устойчивые пары у животных. Что? А дело в том, что человек не совсем моногамен. То есть у животных есть те животные, у которых этот комплекс пробит намертво. То есть, например, голубь может принять решение о том, какую голубку он выбирает в течение там, одной минуты. При этом голубь выбирает партнера на всю жизнь. То же самое со многими животными. Некоторые другие животные не образуют устойчивых комбинаций вообще. То есть этот механизм, он в зависимости от того, как шла эволюция данного вида, он либо задействован очень сильно, либо задействован очень слабо. У людей и к этому есть, как, ну, есть просто исходные данные, по которым можно сделать такой вывод, человек находится в некотором промежуточном состоянии. То есть на самом деле, что упертое в стену моногамия, что попытка не образовывать устойчивых групп вообще для человека является ненормальной. Но по социальным причинам мозги вынуждены корректировать ситуацию, потому что если бы мы делали так, как нам хотелось, то нам не на что было бы кормить то, что мы наделали. Вот. Так, к чему это я? Это я к тому, что если вы хотите вызвать искренние чувства или сделать на игре поведение, которое бы там однозначно на них походило, то простыми логическими аргументами вы этого сделать не сможете. Потому что когда человек принимает эти решения, он логику вообще не использует. Соответственно, что можно сделать? Вот, допустим, вам нужно взять вот два человека и сделать так, чтобы они смогли сыграть мужа и жену. Что кроме размножения вообще-то как бы является ключевым там, для института семьи? Это взаимное доверие. У нас очень любят вводить жену и мужа и сразу же вводить измену. На самом деле измена гораздо реже встречается, чем в общем, нам кажется. Уж точно не один раз на три семьи. Потому что на играх часто бывает там три семьи и две измены. На практике их, конечно, гораздо меньше, поэтому жена и муж – это в первую очередь группа предельного доверия. Если вы хотите, чтобы эти люди смогли это сыграть, очень просто. На самом деле вам не важно, как именно вызывать доверие. Существует огромное количество тренингов на командообразование. Берете любой из них, запускаете на двух человек. Самый банальный – это самый фокус, знаете, когда человек падает назад, спиной вперед, и его второй ловит. Вот. Штырит очень сильно. После 2-3 падений включает этот самый дофаминовый комплекс, как «мама, не горюй». И после этого их можно выпускать в игру, они будут нормально вести себя, ну вот да, как муж и жена. Они будут доверять друг другу, обмениваться самым сокровенным. Они будут очень плохо себя чувствовать, если им будет требоваться там, предать друг друга и так далее. То есть, в принципе, совсем с этим можно работать. Единственное, что, чтобы с этим работать, нужно понимать, как оно устроено. Вот. А вообще, чтобы понимать, как оно устроено, очень рекомендую читать популярные статьи по эволюционной генетике вообще и по современной биологии в частности. Потому что очень-очень много как раз вот сейчас идет прорыв в этом направлении, и можно узнать очень много интересного. И давайте я вам чтобы дал ссылочку дам. Есть такой замечательный сайт Elementy.ru. Элементы большой науки называется. Ну, то есть заканчивается на Y элементы. Вот, если не найдете, соответственно, если ошибся с точным адресом, название «Элементы большой науки». Там достаточно, ну, когда-то он создавался как сайт по всем направлениям науки, но сейчас там есть очень хороший журналист, занимающийся биологией, несколько хороших журналистов, занимающихся биологией и эволюционной генетикой, и поэтому статьи по этому направлению там много. Почитайте, узнаете кучу всего интересного. Так.
Бывают такие эмоции, как эйфория, надежда, ожидание, нетерпение?
Нетерпение, по-моему, в списке не было. Эйфория – это крайнее состояние, по-моему, удовольствия.
Мне приятно.
Да, это, по-моему, удовольствие. То есть, ну, приятное удовольствие, эйфория – это количественная разница. Да, еще один момент. Почти все эмоции связаны с тем, что в какие-нибудь жидкости выбрасывается какое-нибудь вещество. Чаще всего это либо кровь, либо спинномозговая жидкость, либо и то, и другое. Соответственно, все эмоции имеют тенденцию действовать с задержкой и попадать не только в тех, кому они адресовались. Ну, просто потому, что если жидкость туда выброшена, она оттуда там, уходит с какой-то конечной скоростью. Вот то же самое с эйфорией. Так, потом, что там еще было?
Надежда.
С надеждой все довольно-таки плохо. С одной стороны, есть четкое состояние, очень легко выделяемое, который человек может понять, что он испытывает надежду. С другой стороны, эмоции такой, по-моему, все-таки нету. Возможно, есть химия, которая на это завязана, но нет эмоций. Что-то такое. Но вот утверждать не берусь. То есть в списке эмоций, по-моему, надежды нет.
Угу. Нетерпение? Вот состояние, когда...
Жалость? Прямо сейчас. Значит, хочется прямо сейчас. Это не эмоция, это другой момент. Дело в том, что в мозг очень глубоко, гораздо раньше, чем появились эмоции, прошита такая вещь, как с какой скоростью мозг должен принять решение. Это появилось задолго до эмоций у самых вообще в самых примитивных формах мозга. И вот, короче, до нынешних времен оно сохранилось. То есть даже если мозг ничего не чувствует, даже если он ничего не понимает, одну вещь он понимает четко, насколько быстро он должен что-то предпринять. Поэтому если на вас летит грузовик, вы реагируете очень быстро, когда к вам приближается человек с мечом, вы реагируете очень медленно. Мозг это вычисляет самостоятельно. Более того, если вы, допустим, щелкаете по столу с определенным темпом, по мозгу пробегают волны. Соответственно, при каждом щелчке, когда слух слышит, мозг, по мозгу пробегает определенная волна. Если вы пропустите один такт, по мозгу пробежит волна, но немножко другого характера. То есть, мозг на самом своем глубинном уровне умеет отсчитывать, когда должно произойти следующее событие. Вот нетерпение – это чаще всего, когда мозг уже отсчитал, с его точки зрения следующее событие должно быть сейчас. Сейчас надо принимать поступок. А из окружающих условий или из логики человек считает, что поступку надо предпринимать сильно позже. Вот. Но эту ситуацию, в принципе, можно искусственно создать, если нагнетать эмоции. Эмоции всегда поднимают... Во-первых, эмоции можно нагнетать. Во-вторых, можно нагнетать ощущение приближения опасности. То есть, например, если у вас постоянно ускоряющаяся музыка, либо у вас еще что-то такое нарастающее, то мозг начнет свое ожидание, когда надо действовать, синхронизировать с вот этим нарастающим. Можно, например, давать обратный отсчет, сказать со словами, что у вас там осталось 10 минут. Вот. А компьютер в это время считает 10, 9, 8. У человека начнет возникать резкое нетерпение. Потому что мозг настраивается на 10, 9, 8 и чувствует, что через 8 секунд надо что-то сделать. А логическая задача, которая перед ним стоит, растянута на 10 минут, и надо с кем-то посовещаться. Человек испытает нетерпение. Так, что там мы еще зацепили?
Жалость.
Жалость. Насчет жалости я, к сожалению, сказать сходу не смогу. Вообще-то существуют как бы две с половиной теории о том, откуда это все благодать возникает. Первая теория – это теория группового отбора, что человек – существо эмпатическое, если он видит родственника, испытывающего проблему, он начинает чувствовать себя так же, как если бы он испытал проблему. Более того, где-то, дай бог памяти, в 1907, то ли 17 году психологи одной школы, я вот сходу не смогу вспомнить какой, но это какая-то австрийская школа, доказали, что когда человек смотрит на себя, он на самом деле смотрит на себя так же, как на постороннего человека. То есть я не могу на самом деле определить, боюсь ли я или нет. Я могу только заметить, что я веду себя так же, как ведет себя человек, который боится. Человек, как бы ощущение человека, который смотрит на себя, все-таки отличается от ощущения человека, который смотрит на другого, тем, что человек, смотрящий на себя, получает гораздо больше начальной информации. Он чувствует состояние своих мышц, он чувствует свою химию, у него там всякие вещества на всякие рецепторы давят. Но в принципе мозг рассматривает другого человека и себя одинаковым механизмом. Соответственно, когда человек видит какого-то другого печального и страдающего человека, на самом деле он испытывает то же самое ощущение, как если бы он это испытывал самостоятельно. Ну, там, чуть-чуть ослабленное, в зависимости от того, насколько он считает его относящимся к своей группе и так далее. Но в целом, как бы, вот, корень где-то там лежит. Есть на этот счет две теории того, как определяется, кому сочувствовать, кому нет. Две с половиной, на самом деле. Одна теория, как я говорил, это вот групповой отбор. То бишь, помогая своим родственникам, я увеличиваю вероятность своего генома. Вторая – это конкурентные альянсы на так называемом парадоксе Стокса. Это, ну, попросту говоря, человеку выгодно относиться к той группе, в которой есть альтруизм. От этого резко возрастает шанс, что он размножится. При этом, соответственно, каждая отдельная особь от того, что она проявляет альтруизм, размножается с меньшей вероятностью. Но поскольку вся группа в целом растет гораздо быстрее, то доля этих генов возрастает. Соответственно, так устроены конкурентные альянсы любые. Допустим, там крепкая мужская дружба и отбивание наших девочек от их мальчиков. И третий механизм, на его счет как раз недавно было интересное исследование, выявили, что в принципе животные способны проявлять эмпатию, в том числе и к тем, кто не является им ни родственником, ни вообще никем не является. Вот, короче, сложный вопрос, как это интерпретировать. То ли есть еще какой-то механизм, которого мы пока не поняли, то ли просто механизм узнавания свой-чужой дает ошибку. Ну, с другой стороны, когда жираф начинает вылизывать белку, довольно трудно предположить, что он ошибся. Вот. Ну вот, пока этот момент пока не понял. Ну вот, как-то так. А, ну соответственно, если вы хотите вызвать эти ощущения на игре, сделайте так, чтобы человек воспринимал этого человека как представителя своей группы. Желательно там какой-нибудь семейный. Если вы хотите, чтобы человек там бросился спасать какую-то шпионку, ну, сделайте ее его бывшей любовницей. Все, гарантированно, что, ну, короче, не то, что гарантированно, но процентов, 75-80, что он на подсознательном уровне начнет ее защищать. Потому что это его группа, это его генофонд. Вот. Ну, как, возможно, в прошлом и, возможно, в будущем. А, та же самая ситуация, соответственно, с командообразованием. Эта тема очень хорошо развита, с ней можно легко играться. Хотите, чтобы человек испытывал сострадание, сделайте сначала с ним командообразование. То есть вы можете найти, допустим, ну, живой пример из игры, в которую мы играли. Вы можете найти там солдата, который там прострелен на ноги, у него есть куча оружия, вы можете, короче, забрать у него оружие и уйти, бросив его. Вот. Ну, и вы, в принципе, так смотрите на него и рассуждаете. Ну, выгодно, невыгодно, выгодно, невыгодно. Ну ладно, а он на меня так жалостливо смотрит, хрен с ним, тоже человек, ладно, не будем его добивать. Вот. После этого вы берете этого солдата, пытаетесь его утащить, а он тяжелый, гадина, 90 там, с чем-то кг весит, средств перетаскивания удобных нету, все участвующие в игре нифига не качки. Короче, происходит командообразование. И когда на них нападает робот и начинает всех мочить, то они отстреливаются, прикрывая этого солдата точно так же, как он, если бы он был представителем их группы. То есть у них включается жалость, собственно, по полной. Там гранаты кидают, пытаются к роботу со спины пытаться подползти. Час назад он был никто и никак и никем вообще. И никакого сострадания не вызывал. Ни он, ни его переломанные ноги. Ну вот, соответственно.
А как насчет зависти?
Ну, во-первых, зависть это точно не эмоция. Во-вторых, в принципе, есть данные, указывающее, что, возможно, особь так или иначе предполагает, какую роль в социуме она готова занять. То есть, грубо говоря, альфа-самцами, ну не то чтобы совсем рождаются, но там, грубо говоря, предпосылки к этому есть. И, в общем-то, зависть, собственно, возникает тогда, когда социальное положение особи сильно не совпадает с тем, что она считает для себя нормальным. Ну и вот. Но я, честно говоря, вот не рискну сказать, какая именно химия под этим зашита. То есть то, что химия там под этим зашита, это совершенно четко, но какая, я вот не знаю. В принципе, есть два механизма, которые могут быть здесь задействованы. Но опять же, не гарантирую. То есть могу рассказать про механизмы, но задействованы они или нет, не знаю. Значит, у человека есть в головном мозге два специальных отдела. Один из них отвечает за упущенные возможности. Значит, смысл в чем? Если человек какую-то возможность упускает, он, конечно, получает отрицательную эмоцию, но эта эмоция очень кратковременная, мозг не сильно обучается. И чтобы он обучался сильно, эту эмоцию надо смаковать. Только тогда он сможет не упустить ее в следующий раз. И для этого есть специальный отдел в мозге, он там находится где-то впереди и снизу. Вот, который заставляет человека смаковать свою неудачу. Соответственно, в зависти, я думаю, во-первых, этот отдел может быть возможно задействован. И во-вторых, есть еще один замечательный фокус. Дело в том, что чувство справедливости, оно как раз-то чисто эмоционального характера. И, ну, в общем, как бы к логике отношения по большому счету не имеет. За него отвечают области, которые находятся внутри эмоциональной коры, но как бы отдельно их выделить не смогли. Соответственно, поскольку у нас зависть возникает тогда, когда человек чувствует себя несправедливо обделенным, то, наверное, возможно, задействован этот отдел. Соответственно, я бы предположил, что если бы вы захотели сделать игру, в которой люди начинают испытывать настоящую зависть, то, наверное, нужно заставить их упустить какие-то возможности, причем не в теории в загрузе, а вот буквально на стадии предыгровой подготовки. И, наверное, я бы еще занялся тем, что внушил ему каждому ощущение того, что справедливо было бы не вот то, что у него есть, а справедливо было бы совсем другое. Вот. Наверное, бы у меня что-нибудь получилось. Так. Ну, давайте мы уже что-нибудь там нельзя с программки посмотрим. А то скоро мы всего человека на винтике разберем, так будет неинтересно жить.
Очень интересно разбираем.
Так, читаем снизу вверх. Если человек, если что-то есть по вопросу по этому пункту, то он там поднимает руку. Смотрим, что наберет хоть чуть-чуть. Методология теории Ри. Методология теории Ри. Это означает, как правильно заниматься теоретизированием в ролевых играх.
Давайте поговорим об этом. Я тут одна такая.
Подними руку, если ты одна такая. Вот, значит, один человек. 2-3 человека. Инструменты мастера. Представь, что проект уже сделан. Инструменты мастера – спектр власть-сила. Ну, на самом деле, можно, наверное, просто спектром назвать. Перемалывали неоднократно. Так. Обобщение явления. Ага, обобщение явления. Один есть, второй есть. Это мы рассказывали про такой мастерский инструмент, когда у тебя имеется некоторый частный случай, частная ситуация. Эту частную ситуацию нужно ввести органично в игру, чтобы она была не единичным феноменом, а вычислялась из какой-то логики. Делается следующим образом. Сначала создается более общая модель. Потом то, что тебе нужно, делается частным результатом этой модели и смотрится, какие из этой модели могут быть еще частные результаты. Например, имеется конан-варвар. Конан-варвар может завалить любого одного человека, но не может завалить одну армию. Это кул, к примеру. Соответственно, мы хотим, то есть мы можем ввести правило в прямом виде. Сказать, что конан-варвар на дуэли валит любого человека, но не валит никакую армию. Но вместо этого мы можем сделать по-другому. Мы можем ввести более общую систему. Сказать, что есть боевая система, она там делается с помощью монетки. Сделать свойство конного варвара частным случаем этой системы. То есть у него 12. И после этого начать смотреть, какие еще другие частные случаи из этой системы следуют. Во-первых, у нас люди делятся на сильных и слабых. Кому-то можно в загруз написать, что он там знает, что он слабый. Кому-то можно написать, что он думает, что он сильный, хотя он слабый и так далее. В чем принципиальная разница? Во-первых, одиночный артефакт часто теряется. Во-вторых, об одиночном артефакте очень трудно говорить с другими людьми, потому что они не понимают, о чем ты говоришь. Если это некоторое обобщенное понятие, которое установлено на всю игру сверху, то любой человек понимает, о чем речь. И может адекватно пытаться какие-то решения искать, во-первых. Во-вторых, если вы закладываете один конкретный ход, этот один конкретный ход можно применить одним единственным способом. Ролевая игра хороша тогда, когда можно сделать то же самое несколькими разными способами. Соответственно, обобщение явления позволяет создать людям ситуацию, когда они могут искать выход по-другому. То есть, допустим, не привлекать на свою сторону самого главного барона, но зато собрать на свою сторону там, 10 виконтов, которые в сумме там, примерно за одного барона канают, что называется, и так далее. Другие примеры, которые мы разбирали обобщение явления, это вот экономика на этой самой, на Генриховке, на этой. Когда мы хотим сказать, что Генрих, возможно, хочет ограбить монастыри, но если мы просто говорим так, то система получается очень простой и просчитываемой. Поэтому вместо этого мы говорим, что есть экономика, у разных людей есть деньги, у разных людей есть удовлетворенные и неудовлетворенные потребности. Из них главные это, конечно, монастыри и Генрих, но кроме них есть еще вот эти, вот эти, вот эти, вот эти. Система работает так, то Генрих является частным случаем этой системы. Вот твой, вот твой, вот твой, вот твой закрус является тоже частным случаем этой системы. Производить эту операцию следует не всегда, потому что иногда можно перегрузить игру вот такими вот обобщенными системами. То есть нужно смотреть, как бы вам нужна еще одна сложная система или того, что уже есть, вполне хватает. Так, инструменты мастера, степень участия системы мастера в игре. Средства облегчения задачи игротехники. Документирование лонгидока. Что такое роль, что такое отыгрыш и что такое ощущение роли? Раз, два. 3.
Четыре.
Что такое эмоции, как их вызывать, только что перелопачивали. Психологические особенности поведения игрока на лонгидоке. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, в общем, примерно понятно. Давайте по концу списка и пройдемся. Психологические особенности поведения игрока на лонгидоке. Значит, ну, на самом деле, все, что я вам сейчас буду говорить, является частным следствием из нескольких очень несложных пониманий. Первое понимание заключается в том, что игрок на лонгидоке находится в состоянии жесточайшего стресса. Соответственно, если вы хотите понять, как он будет вести себя по-другому, задумайтесь над тем, как он поведет себя в состоянии стресса. Во-вторых, нужно понимать, что игрок на лонгидоке хронически удивлен, потому что он вынужден вырабатывать новые решения просто по своей, ну, по постановке задач. Третье особенное заключается в том, что человек, как правило, не имеет на лонгидоке достаточно надежных способов поведения, на которые можно опереться, потому что ему просто не хватает информации. Ну, я имею в виду по сравнению с реальной жизнью. Не по сравнению с другой игрой, а по сравнению с реальной жизнью. Соответственно, все это накладывает определенные ограничения. Во-первых, от этого резко возрастает вероятность срыва. То есть человек может начинать принимать импульсивные решения просто потому, что у него будет тот самый стресс, от которого он начинает делать уже ну хоть что-нибудь. Во-вторых, человек начинает теряться. В-третьих, у человека есть такое замечательное свойство вообще у человеческого мозга, это достраивать то, чего он потерял по каким-то причинам. То есть мозг может достроить картинку. Но лонгидоки встречается сплошь и рядом, когда человек начинает достраивать окружающую реальность со словами, ну логично же, что вот тут вот. Хорошо, если он попал, плохо, если он не попал. Это бывает часто. Дальше. Человек на лонгидоке, как правило, не успевает реализовать то, что он запланировал, а чаще всего и запланировать не успевает тоже. Соответственно, склонность к более или менее простым комбинациям, сложность к надежде на то, что и так проскочим, и так далее. Ну вот как-то так. То есть на самом деле вот нужно помнить, да, две вещи. Первое — это то, что игрок находится в жестоком стрессе, и второе — что игрок вынужден искать новые решения. Все остальные изменения в его психологическом состоянии являются всего лишь разными следствиями этих двух факторов. Так, что такое роль, что такое отыгрыш и что такое ощущение роли? Давайте сделаем так. Дело в том, что я не далее как день назад написал длиннющую статью на 10 страниц об этом. Поэтому я вам просто ее куда-нибудь выложу, куда Несси.
Ага.
Ура! Ура! Вот, и вы, соответственно.
Я ехал с Щелковского шоссе с Преображенской площади.
В течение 2,5 часов?
Меньше. Мы там освободились без 15
7. Понятно. Вот.
Я ехал на человеческий.
Да. Значит, вот, короче, вот эту статью я сейчас узнаю у Несси, что у нас там с авторскими правами. В смысле, она просто написана для журнала. И ее вам выложено почитать. А вы потом про нее поспрашиваете. Дальше. Ну и методология теории Ри. Вот сейчас вот эти вот меня начнут по что-нибудь как-нибудь мне возражать. Оба. Пока там декор готовится. Значит. Ну тогда я ограничусь простыми двумя фразами и можно начать. Да. Значит, вы строите теорию ролевых игр. Проблема в том, что теория ролевых игр, она не может быть построена исчерпывающим образом. Во-первых, мы все думаем, что мы играем в ролевые игры, на самом деле мы играем в очень разные.
Соответственно,
первый простой совет, который я вам дам. Есть очень много людей, которые считают, что они знают, как устроена психология человека. Например, я. Таких людей на самом деле гораздо больше, чем я. Не дай бог, говоря о ролевых играх, вы скажете что-то вроде того, что мы сейчас тут только что говорили об эмоциях. То есть понимать это можно, думать об этом можно. Не дай бог какому-то опытному ролевику вы такое скажете. Случится настоящий холивор. Он вас будет утверждать, что бихевиоризм умер, короче, в 20 веке, что необихевиоризм не имеет смысла, ни смысла, ни права на существование, и завяжется все в этом споре очень надолго. Соответственно, строя теорию Ари, имеет смысл сделать такую не очень хорошую операцию. Полностью убрать ту часть, которая касается того, как вы пришли к этому решению. Потом рассказать решение, к которому вы пришли, и отвечать на вопросы наводящие. То есть человек смотрит на вашу модельку рабства, будет удивлен. А как? Неужели ему не будет скучно? А не будет, потому что мы говорим вот это, говорите вы. И не объясняете человеку, какими рассуждениями вы на самом деле следовали, чтобы к этому выводу прийти. Если, несмотря на это, большое количество роликов с вами согласится, значит, вы угадали. Если вы не угадали, значит, либо, короче, если вы не угадали, но оно сработало, значит, та теория, которую вы заложили под свои рассуждения, либо права, либо вам повезло. Никому об этом не говорите. Потому что если вы скажете, что вы правы, вас будет ненавидеть все и каждый. Ну, в общем, на этой радостной ноте переходим к рассказу Декора о том, как на самом деле устроены ролевые игры.